Лютоволк или все-таки вымерший ужасный волк? Хайп или реальное воскрешение? А если сейчас Colossal заявили такое, что еще они делают в своих лабораториях в тайне? И множество других вопросов справедливо роится в медийном пространстве эти недели. Если вы все пропустили, далласская биотех-компания Colossal Biosciences объявила о появлении на свет ужасного волка. Точнее, сразу трех. Их портретами наполнились все соцсети, а ролики с первым за 10 тысяч лет рыком ужасного волка стали вирусными мгновенно. С волчатами уже была фотосессия у Джорджа Мартина, ведь именно ужасные волки вдохновили его когда-то на «Люто волков мира Игры престолов». Наш ролик в ТикТоке тоже набрал миллион просмотров. Скромно поздравим себя с первым миллионом. Жаль, что пока он не в долларах. Но прошли недели, появились апдейты этой новости, и сейчас мне есть что вам рассказать полнее обо всем этом. Так что давайте разбираться в новости о возвращении волков во всех деталях. Привет! Я Аня, биоинформатик, и одно из моих любимых направлений работы – древняя ДНК. А это видео для вас делает команда проекта GetaZone. Мы делаем научпоп-контент и научпоп-ивенты в Ереване, чтобы помогать бездомным животным находить дома по всему миру. Вернемся к нашей новости. Ужасный волк. Его латинское имя я напишу текстом, так как произнести первое слово непросто. Действительно, ужасный волк бродил по территориям Северной Америки еще 10 тысяч лет назад. Точных причин вымирания мы не знаем, но предполагалось, что человек принял участие в его уничтожении. Ну а название «Ужасный волк» – это лишь официальное название, которое ему дали люди. В эти дни заголовки многих СМИ преподнесли эту новость как его возвращение, что на самом деле, конечно, не совсем так. За эти дни мы собрали самые частые комментарии к новости, и я постаралась ответить на них в формате вопросов и ответов. И маленький комментарий. В английском здесь используется более подходящее слово – «the extinction». Мне встретился перевод на русский как «развымирание», но ужасно это слово мне не нравится. Так что на русском я продолжу использовать менее подходящие слова «возрождение» или «воскрешение». Ну что, поехали? Ужасного волка воскресили? И ответ – нет. Более верным будет слово «воссоздали». Генотип, то есть совокупность всех генов организма нового ужасного волка, значимо отличен от генотипа его вымершего предка. А вот фенотип, то есть совокупность всех черт организма, достаточно близок к оригиналу, хотя и не повторяет его полностью. У нас есть достаточно много палеонтологических находок, чтобы понимать, как выглядел и предполагать, как жил ужасный волк. Но, к сожалению, почти все находки получены из мест, где условия не способствовали сохранению ДНК в останках. Из огромного набора костей, оказавшихся в распоряжении ученых, только несколько оказались пригодны для выделения ДНК. Итоговая ДНК, использованная для сборки генома ужасного волка, была получена из двух различных костей. Одной из них 13 тысяч лет, второй – 72 тысячи лет. Далее, геном ужасного волка биоинформатически сравнили с хорошо известными нам геномами 10 разных видов псовых. Оказалось, что на 2/3 он действительно родственен той ветке, от которой появились современные нам койоты, серые волки и красные или гималайские волки. А вот 1/3 генома указывает на более ранних совместных предков. То есть линия ужасных волков достаточно сильно генетически отлична от всех современных нам псовых. Обычное сравнение геномов – это как сравнение двух очень больших текстов без попытки вникнуть в их реальный текст. Вы можете сказать, что два текста почти идентичны по результатам такого сравнения. Но вот вам пример. Любимая классика. «Казнить нельзя помиловать» и «казнить нельзя помиловать». Технически два этих текста отличаются только на два символа – запятая в первой позиции и запятая во второй позиции – из 26, то есть различны на меньше, чем 8%. Однако такое маленькое различие кардинально меняет смысл. Так и два гена, на вид статистические, максимально похожие в двух разных организмах, могут кардинально менять работу этого гена, то есть его влияние на организм. И вот самая сложная задача в таких случаях – не просто оценить различия в лоб по символу, но понять, какие именно гены за какой именно признак отвечают, и идентифицировать важность различий в них. К счастью, таких исследований было проведено очень много для собак. За тысячи лет расхождений между серым волком, собаками и ужасным волком в их геномах накопились тысячи различий, и ученым удалось идентифицировать 80 генов, на которые эти различия оказали реальное влияние. Так вот, для воссоздания фенотипа ужасного волка повторять все различия в геномах у ученых не было необходимости. Достаточно было определить только те гены и те места в них, в которые следует внести изменения для достижения оптимального результата. Таких изменений ученые согласовали 20, а внесли их в 14 разных генов в геноме обыкновенного серого волка. Работа по такому редактированию проводилась в клеточном ядре при помощи технологии CRISPR-Cas. Из яйцеклетки серого волка извлекли собственное ядро и поместили на его место отредактированное ядро. В отработке такого подхода помогли многие годы коммерческого клонирования собак. Клонирование собак давно стоит на потоке. Волков, выношенных суррогатной мамой, собакой, тоже уже делали, а одна лаборатория несколько лет назад даже сделала клона достаточно редкого арктического волка, суррогатной мамой которого выступала собака породы бигль. И мы делали про это ролик. Итак, яйцеклетки с помещенными в них отредактированными ядрами поместили в крупных собак. В русском языке таких собак называют беспородные или дворняги, как моя собственная. В английском используется слово mixed breed, а далее начался в остальном обычный период собачьей беременности. Чтобы снизить риски, все малыши появились на свет в результате кесарева сечения. Все малыши – это два мальчика – Ромул и Ре, рожденные в октябре 2024-го, и одна девочка по имени Халисия. Привет Джорджу Мартину! Пожалуй, здесь не будет уместным использовать слова «братья» или «сестра». Все они потомки одной клеточной линии. Волчьи дети выглядят как их предки и пока ведут себя ожидаемо так, как вели бы их предки. Живут они на огромной частной территории, где могут свободно бегать и вести свою обычную жизнь, но под присмотром ученых. Colossal заявляли о воссоздании мамонта и уже сделали мышь. Зачем на пути к мамонту было еще делать волка? И ответ. Да, если вы пропустили еще одну крутую новость последних месяцев, то тоже зря. Все те же Colossal показали нам шерстистую мышь, Woolly Mouse, чрезвычайно мило выглядящая. Новость была не в самой мыши, а в готовности технологии одновременного внесения в организм сразу большого набора мутаций. Еще несколько лет назад, когда ученые обсуждали воссоздание мамонта, речь шла о том, что мутации в геном слона будут вноситься по одной, в каждом новом поколении добавляя новые, создавая некие переходные формы от азиатского слона к новомаму, что было бы долго, дорого и, на мой взгляд, как-то совсем неэтично в отношении слонов. В обычную мышь ученые смогли одновременно внести целый набор мутаций, в результате которых она приобрела такой милый облик. Это и сделало шаг к волку, это и сделает шаг к птице Додо, телоцину, странствующему голубе и, конечно, мамонту. Все эти проекты ведутся компанией Colossal. Colossal просто хайпуют? Медийный ураган, а за ним лишь способ поднять очередных инвестиций? И ответ – и да, хайпуют, и нет, не лишь. У компании довольно сложная распределенная модель получения прибыли, и мамонт лишь ее парадное дело. Помимо прочего, компания разрабатывает проект по вакцинам для слонов, а зарабатывает с продажи софта для лабораторий. Наш мир устроен так, что без медийной огласки ты не привлечешь внимания и инвестиций, пусть даже к самой качественной и важной работе. Я считаю маркетинг компании Colossal очень грамотным и успешным, и мое внимание приковано к ней уже многие годы. Обратите внимание, что чтобы выдача показала вам этот ролик, нам тоже пришлось поставить ему хайповый заголовок и использовать иные приемы маркетинга. Современный мир борьбы за внимание зрителя, читателя или пользователя диктует свои правила. Волки никогда не спариваются с родственниками. Эти братья никогда не сделают потомство со своей сестрой. Так как они будут размножаться? Ответ. Естественное размножение в таких случаях уже давно практикуется очень редко. Его давно не используют на больших фермах, ограниченно используют в крупных зоопарках. Оно несет в себе много рисков и мало контроля. А это особенно важно, когда работаешь с редкими животными. Так что специалисты активно применяют искусственное осеменение, искусственную стимуляцию овуляции, искусственное оплодотворение, а иногда и эмбриональный перенос. Если ученые сейчас постфактум объявили о том, что сделали такое, Кого же они сейчас еще создают в тайне от других? И ответ. У меня нет ответа. Но современная компания, зависимая от инвестиций, не может позволить себе этически проблемные исследования. Так что я бы не волновалась по поводу подвалов, полных ужасных динозавров или гибридов людей X. Другие животные вымирают прямо сейчас и по вине человека. Почему не сосредоточиться и спасти их? Зачем лезть в мертвое прошлое? И ответ. Копаясь во вчера, ученые пытаются работать над спасением сегодня. В тайнах прошлых вымираний часто кроются ключи к современным. Прямо сейчас под угрозой находятся родственные ужасному волку виды. Например, красный или гималайский волк. И чем больше будет у науки репродуктивных инструментов, тем лучше она сможет разрешать актуальные кризисы потери биоразнообразия. Кстати, буквально через неделю после анонса новости о Ромуле и Реме ученые компании Colossal анонсировали прогресс по их проекту восстановления разнообразия красного волка. Но согласитесь, привлечь ваше внимание на ужасного волка было бы проще, чем на красного. К такому приему часто прибегают и экологи, отдают в руки маркетинга парадные виды, вроде черноногих хорьков или армянских леопардов, а для реального спасения этих видов как бы невзначай восстанавливают других, менее привлекательных участников экосистемы, на которых поднять финансирование у них бы просто не вышло. Ну и напомню, ученые не всесильны. Без грамотной политики, природоохранных программ, личной ответственности людей и экологического активизма, только нормального, ладно, никакие технологии науки не сохранят нам нашу планету. Вопрос, так почему все еще нет публикаций? Ни по мыши, ни по волкам. А есть ли там вообще эти волки и мыши? Ответ. Во-первых, публикация о геноме ужасных волков несколько дней назад вышла. Во-вторых, мое мнение здесь такое. Готовьтесь в ближайшие годы видеть все больше и больше новостей из этого мира, которые не сопровождаются близким по дате выходом научной публикации. Процесс публикации в авторитетных журналах сложный, длительный, он может занимать годы. Современные темпы развития технологий и гонка компаний сильно опережают машину публикаций. Это все не значит, что публикации не нужны или что всему можно доверять без них. Но и свое отношение «нет публикации, нет работы» нам всем пора пересмотреть. Что-то в этом всем меняется прямо сейчас. Как участник этого процесса я с интересом слежу за ним. А мамонта будет? Ответ. Точный ответ знают только в Colossal. Но кажется, вероятность того, что они лишь ненамного отодвинут во времени свое обещание по мамонту, очень высокая. Лично я буду очень ждать.